Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую на волнах радио Теос. В эфире передача «Надежда для души», и с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И, как всегда, традиционно я напоминаю вам, что сегодня у нас с вами 18 мая, 15:00 по московскому времени. Это для того, чтобы вы точно знали, что мы с вами в прямом эфире. Напоминаю, телефон прямых эфиров радио Теос 8-800-333-1706. Напоминаю адрес, или как это по-другому назвать, нашего сайта radioteos.ru или teos.fm, чтобы вы могли принимать участие в нашей передаче, присылая свои сообщения. На нашем сайте, там вы увидите, такая серая кнопка есть, и там написано «Слушать передачу», «Слушать эфир», «Задать вопрос», и, пожалуйста, пользуйтесь ею и присылайте свои сообщения. Ну и напоминаю также о том, что все передачи, которые выходят в прямом эфире на нашем радио, они записываются. И эти записи вы потом можете послушать в любое удобное для вас время. И даже более того, не просто как бы вот так включить запись и прослушать ее до конца, но так, как это всегда бывает возможно, когда у нас есть с вами запись, и мы с вами можем слушать ее либо сначала, либо любой вообще фрагмент, который нас интересует. Можем просто вот так пробежаться быстро и посмотреть, а о чем вообще идет речь в этом эфире, вот в этой записи, да, и, может быть, какие-то отдельные моменты, наиболее для нас интересные, прослушать. То есть это своя рука владыка. Вот мы с вами оказываемся такими хозяевами положения. Где можно найти эти записи? В разделе «Передачи». Заходите в этот раздел, выбирайте ту передачу, которая вас интересует, и там уже смотрите по датам, по краткому описанию, о чем шла речь в эфире. Есть раздел «Блоги». Ведущие наши ведут блоги, простите за тавтологию. Вот. И там тоже вы можете найти что-то интересное для себя. Например, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». Но чаще блоги, так сказать, носят такое же название, как название передачи. Почему мой блог называется не «Надежда для души», например, да, а «Блог Натальи Четвериной»? Просто потому, что по четвергам, а сегодня у нас с вами как раз четверг, есть еще передача, которую веду я и пастор Сергей Хохловский. Ну вот наш пастор Сергей Хохловский, он на этой неделе находится еще пока за городом. Будем надеяться, что на следующей неделе он вернется. Поэтому сегодня я буду вести одна и вот эту передачу «Надежда для души», и вечернюю передачу, которая называется «Прощение». И вот в силу того, что две передачи у нас, поэтому и блог называется «Блог Натальи Четвериной», чтобы, ну, не вести как бы два блога отдельно по передаче «Надежда для души», отдельно по передаче о прощении. Поэтому вот есть один мой блог, в котором есть записи и по одной, и по другой передаче. И в самом конце каждой записи я даю свой электронный адрес. Поэтому если вдруг у вас есть такое желание как-то чем-то поделиться, не знаю, может быть, какие-то мысли вдогонку высказать о той или иной передаче, например, да, или у вас какой-то есть вопрос, или, может быть, вы хотели бы, ну, более подробно, что ли, описать какую-то свою ситуацию. Пожалуйста, дорогие друзья, вы можете сделать это, используя мой электронный адрес и прислать мне письмо. Еще раз напоминаю, что мой электронный адрес есть в самом конце каждой записи моего блога. Поэтому, пожалуйста, заходите туда и можете не читать запись, если вам это не интересно, а просто сразу проследуйте вниз, да, так сказать, вот в самый конец этой записи, и вот, пожалуйста, увидите мой электронный адрес. Ну, вот это то, что я хотела вам напомнить то, о чем я хотела вам сказать. А сейчас я, как всегда, я это делаю, посмотрю, что у нас с вами здесь с сообщениями. Нет, я не вижу никаких сообщений. Тогда давайте-ка мы посмотрим, а что у нас, так сказать, есть с письмами. А у нас есть письмо. Ну, оно, в общем-то, не одно, но я просто вот хочу именно его. Если вы помните, мы с вами говорили о ревности, потому что мне прислала письмо Галина. И Галина тогда, она, значит, вот рассказала вот эту свою ситуацию с мужем. Так вот, вчера я получила отклик Галины на передаче. И она написала: Наталья, спасибо, что откликаетесь и отвечаете. Но вот такой вопрос, что ли. Я же как раз говорю мужу, что мне не нравится. А я напомню, что мы как раз во многих передачах, и я, и пастор Сергей, мы говорим о том, что если у нас с вами возникает какое-то, может быть, нам что-то не нравится, какое-то недовольство, или мы чем-то что-то нас раздражает, может быть, или какие-то подозрения возникают, самые разные какие-то вот вещи, да, что не нужно молчать, нужно об этом говорить. Нужно, чтобы человек точно знал, вот что мы с вами чувствуем. Только тогда он может как-то подкорректировать свое поведение. Если он не знает об этом, соответственно, он ничего и не сможет сделать тогда, да? Потому что он будет считать, что все нормально. Так вот, Галина написала, что я же как раз говорю мужу, что мне не нравится, что я недовольна его дружбой, в кавычках, с моими бывшими подругами. Торговлей, а муж Галины, так сказать, он занимается торговлей, и с ее бывшими подругами он встречается именно вот на своей торговой точке, не знаю, там, что это такое, магазин или, может быть, какой-то где-то рынок, Галина не написала об этом. И там он, значит, общается с этими подругами, они у него, видимо, закупаются чем-то, и он отказывается прекратить такое общение, говоря Галине, что это бизнес, и что он как бы не хочет портить себе вот этот вот бизнес, да, не хочет терять клиентов, короче говоря. Так вот, Галина пишет, что я же как раз говорю мужу, что мне не нравится, что я недовольна его этой дружбой, в кавычках, с моими бывшими подругами. Торговли, но он же просто что, назло мне, что ли, делает? Зачем он каждый раз мне-то про это говорит и все рассказывает? А муж рассказывает то, о чем он говорит с этими подругами. Там, о каких-то новостях их жизни, там, о каких-то переменах в их жизни, в жизни каких-то их общих знакомых. Галина в ссоре с ними, она с ними поссорилась, да? Вот. А муж ей это все, значит, рассказывает, там, как и что у них. И ее это раздражает, ей это не нравится, ее это сердит. И она, значит, говорит, что зачем он каждый раз мне это говорит про это и все рассказывает? Как будто ему это нравится, что мне неприятно, и я злюсь. Это как понять? Вот что спрашивает Галина. То есть, зная, что Галина в ссоре, зная и видя просто, как ее это сердит, как ее это раздражает, что она как бы вот теряет спокойствие свое, да, он почему-то упорно продолжает вот делать то, что он делает. Несмотря на то, что она уже говорит ему об этом. Галин, получив вот это ваше письмо, я подумала, а может быть здесь дело-то, в общем-то, и не в ревности вовсе. Вот вы в том первом письме написали про ревность, и, собственно, и мы стали, начиная как бы вот с этих ваших как бы слов, и мы тоже говорили в основном о ревности, да, о том, как это вот реагировать, как что. И наши слушательницы, в большей части это были слушательницы, они, исходя из этого, тоже давали вам какие-то свои советы. А вот то, что вы сейчас написали, знаете, вот какие-то мысли у меня такие возникли, что здесь, в общем-то, мне кажется, дело-то не в ревности. И вы, скорее всего, не ревнуете своего мужа. Здесь, скорее всего, дело в другом. И вот давайте подумаем, что же тогда это может быть? Потому что когда я говорила о том, что вот действительно нужно проговаривать, нужно объяснять, вы говорили мужу о том, что вам не нравится, да, но я как-то со своей стороны подумала, что, может быть, как-то вы не совсем так что-то говорили ему. Может быть, просто высказывали какое-то раздражение, не поясняя ему, что именно вам не нравится. Но вот сейчас у меня такое ощущение, что вы, в общем-то, достаточно подробно ему все это объясняли. И поэтому вот действительно у меня такое впечатление, что здесь вопрос-то и не в ревности. Понимаете, почему нам важно проговаривать? Да? Мы об этом говорили не раз. И тем не менее. Ну, во-первых, не надо держать все в себе, а были такие вот, и в том числе некоторые советы, и люди, женщины наши писали, наши сестры там поверили, наши слушательницы писали о том, что как бы вот с их точки зрения можно и не говорить об этом, что вот я там ревную и так далее, а просто дать понять, что мне это не нравится, мне это неприятно. И можно, так сказать, ну, просто наказывать как-то там другими способами, да. Ну, может быть, как-то отказываться от общения, там, что-то еще, я не знаю, там, как-то демонстрировать это. И как раз я говорила о том, что вот эти всякие действия такие, они могут быть неправильно поняты, неправильно прочитаны. А нам очень важно, чтобы вот этот ваш партнер, в данном случае ваш супруг, точно понимал, чем недовольны, что не нравится, почему так, да? И понять, что делает он, и как, зачем он это делает, и какой смысл он вкладывает в свои действия или в свои слова, чтобы он объяснил это. Знаете, очень часто получается так, что когда мы проясняем вот эти вещи и получаем ответ на свои вопросы, мы можем прийти с вами к выводу, что вот этот конфликт, вот на самом деле у вас с вашим супругом такой как бы внутренний конфликт, вы находитесь вот в этом состоянии с ним. И так как он никак не разрешается, этот конфликт, он не прекращается, то есть вы со своей стороны говорите, что вам не нравится, что вас раздражает и так далее, а он упорно продолжает делать то, что он делает, никак не меняя своего поведения, вот этот конфликт, он не может быть разрешен. Понимаете, вот тут получается такой момент, да? Так вот, иногда бывает так, что конфликт возникает не из-за действий другого, а из-за того, как мы понимаем эти действия, из-за нашей интерпретации этих действий, из-за того, какой смысл мы вкладываем в то, что делает человек, в его поступки. Как мы оцениваем, и иногда мы с вами ошибаемся в этих своих оценках. И когда мы слышим от человека, что на самом деле вот его поступки для него имеют совсем другое значение, ну, например, как если бы действительно вы ревновали бы супруга, да, подозревали в том, что у него есть какие-то там интересы, кто-то ему очень сильно нравится из ваших подруг, предположим, а он вам объясняет, что да, дело совсем не в этом. Просто, ну я же торгую, а они мои клиентки. Поэтому я не хочу потерять клиенток, поэтому я вот с ними поддерживаю отношения. И вот если бы все дело было именно в этом, то тогда вроде бы тут ясность внесена, и, собственно говоря, о ревности тоже и говорить смысла нет, потому что тут совсем как бы другая подоплека вот этих его общений с ними, вот этих его отношений с вашими бывшими подругами, да? И если бы вот все дело было именно вот в этом, то тогда конфликт был бы исчерпан сразу, потому что повода для ревности тогда нет. Но вот из того, что вы сейчас написали, похоже, что проблема в том, что у вас-то вопрос не в ревности, а в чем-то другом. И тогда продолжать говорить как бы вот об этой ревности и так далее, и думать в этом направлении, ну, просто не имеет смысла, потому что это не имеет отношения к происходящему. Понимаете, если для него это бизнес, в его понимании общение с этими женщинами способствует выручке, да? Так он представляет происходящее. Вот это его сознательное представление о том, что происходит. И он вам дает понять, что у вас нет основания для ревности, потому что вполне возможно, вы и ему тоже, как бы вот, если не прямо сказали, что вы его ревнуете, но как-то все равно вот дали такое представление ему, что вы его ревнуете. И он вам дает это понять. И, может быть, с его точки зрения, когда он вам рассказывает о том, о чем шел разговор, что разговор шел вообще как бы о таких вещах, которым какие-то там влюбленности или увлеченности никакого отношения не имеют. И очень может быть, что он продолжает вам, вот это, так сказать, рассказывать во всех подробностях, о чем они разговаривали, для того, чтобы вас успокоить. Вот подумайте сами. Может такое быть? Вполне может быть. Потому что я как-то тоже размышляю над этой вашей ситуацией, думал, ну а зачем человек так делает? Ну это что, какой-то просто, я не знаю, какая-то пытка такая, знаете, какая-то непонятная. Ну для чего ты делаешь то, что другого человека только лишний раз травмирует? Ты что, расковыриваешь какую-то эту вот рану, хочешь сделать что-то неприятное? Ну тогда зачем ты продолжаешь жить с этим человеком, которому ты хочешь постоянно делать что-то неприятное? Так вот, может быть, действительно, он делает это для того, чтобы вы успокоились, чтобы вы не волновались, что нет у него никаких других мыслей, нет ничего другого, это просто для него, так сказать, бизнес. И все разговоры на такие темы, далекие, так сказать, от влюбленности и так далее, и так далее. И вроде бы все понятно, все ясно, но вы, продолжая как бы вот так реагировать, как вы реагируете, видимо, с его точки зрения, демонстрируете то, что вы не верите его словам. Вы не верите вроде бы, что у него нет никаких чувств там других, кроме вот, ну, нормальных просто отношений и поддержания бизнеса. И похоже, что действительно вы не верите. Но только, может быть, вы не верите не в то, что муж не увлечен кем-то из ваших подруг. То есть вопрос не в ревности опять, да? А может быть, вы не верите его словам в том плане, что он делает это специально, что он делает вам назло, как будто бы он... Сейчас я попробую объяснить. Вы поссорились с ними. А муж, когда он поддерживает с ними какие-то отношения, пусть даже объясняя это своим бизнесом, и когда он как бы вот общается с ними и рассказывает вам то, о чем рассказывают они, он как бы в какой-то степени олицетворений этих ваших бывших подруг. Вот вы не хотите с ними общаться, видеть их, слышать их, вы как бы хотите вычеркнуть из своей жизни. А они вторгаются в вашу жизнь через вот эти рассказы вашего мужа. И получается, что вот в этой, ну, я не знаю, как, пусть это назовем война такая, в кавычках война, с этими вашими подругами, с кем вы в ссоре находитесь, получается, что муж, он как бы на их стороне. Ну вот вы как бы своего врага не впускаете в дом, а он проникает к вам в дом, да, в вашу семью, вот в виде вашего мужа, ну как бы через его рассказы, что ли, понимаете? И, видимо, вот это вас очень сильно задевает. Вас задевает сильно то, что получается, что ваш муж на их стороне, и он как бы, не знаю, в какой-то степени выполняет, что ли, их волю, рассказывая вам, навязывая вам, опять-таки, воспоминания о них. Они как бы через эти его рассказы вторгаются в вашу жизнь. И вас, возможно, вот это очень сильно раздражает. И очень может быть, что вы, ну, вам больно от этого, да, вы злитесь, и вполне возможно, что у вас есть ощущение, что, ну, муж как предатель, что ли, вот с этой точки зрения, да, получается, в вашем каком-то там внутреннем сознании, может быть, я не утверждаю, но я просто думаю, если не ревность, тогда что может быть? И вот мне подумалось, Галин, что может быть вот какое-то вот такое направление, но это вот вы сейчас, когда я говорю об этом, вы как бы прислушаетесь к своим чувствам, вот подумайте об этом. Может быть, что-то из того, что я сейчас говорю, действительно вот оно так и есть. Может быть, вы найдете что-то другое. Но вот подумайте, если не ревность, тогда что может быть? Потому что что-то вас точно сильно раздражает, вам что-то сильно не нравится. И вот я так думаю, что вполне возможно, это вот такое ощущение какого-то предательства с его стороны. Вот я так думаю. И вот в этой ситуации, сколько бы вы не проговаривали с мужем, да, что так как вы это делали, там, вот, понимая, что, вот как, что у вас ревность какая-то, сколько бы вы не проговаривали вот это, толку не будет никакого, потому что на самом деле, скорее всего, вот, так сказать, корень-то вот этого вашего раздражения и вашей реакции на то, что он вам рассказывает о них, лежит в другом, совсем не в ревности. И, наверное, нужно попробовать поговорить о том, что, ну вот, в силу вот этого, этой вашей как бы войны, что ли, да, вот с этими вашими подругами, вот может быть, что вы действительно вы воспринимаете так, что он в какой-то степени подыгрывает им, и что он оказывается на их стороне. Поговорить с ним о том, что происходит на самом деле. Но ведь вот для того, чтобы это сказать, нужно как-то понять, а что происходит на самом деле. Вот я как бы высказал какое-то предположение, что может происходить. Это может быть, но может что-то другое. Вам виднее, вы точнее можете это определить для себя, да? Может быть, получилось так, что, как бы, может быть, это как-то бессознательно происходит, но муж для вас вот в этой ситуации стал каким-то средством, чтобы, ну, как бы окончательно победить вот этих других женщин, вот этих своих бывших подруг. Может быть, вы вот на подсознании действительно продолжаете находиться в состоянии вот этой какой-то войны с ними. И как-то так получилось, для меня это, конечно, удивительно, но, в принципе, так иногда бывает, что, знаете, это как вот, допустим, когда перетягивание каната, да? А тут вот как бы можно себе представить так, вот муж как бы стоит, с одной стороны от него вы, с другой стороны эти ваши подруги. И вы тянете его за руку к себе, а они как бы тянут его за другую руку к себе. Это образ такой. Я не думаю, что они вообще об этом думают. Но тем не менее, вот я просто образ такой как-то вот вам рисую, да? И может быть, вы хотели бы как бы окончательно перетянуть мужа к себе, и вам было бы важно, чтобы он просто как бы окончательно либо разорвал, так сказать, и, скажем так, прогнал их со своей магазины или чего-то там, да, вот как бы прекратил бы вот эту свою торговлю как бы с ними, чтобы они больше не были его клиентками. И даже понимая, что это какие-то будут убытки, возможно, там, я не знаю, что он там, чем он занимается, какой торговлей, и почему-то ему важно, чтобы они продолжали, так сказать, быть его клиентками. А может быть, он хотел бы, чтобы вы помирились с ними. Может быть, он как-то так думает, что, ну, для вас это не очень хорошо, что вы с ними в ссоре, потому что, может быть, это какие-то ваши давние подруги, и, может быть, и они бы хотели помириться, и поэтому тоже они как-то какие-то вещи ему рассказывают в надежде, что он будет держать вас в курсе дела, и как-то вот вы сможете помириться. Может быть, еще вот с этой точки зрения он именно так себя ведет. кстати говоря, подумайте, Галина, это вполне может быть такое. Но, в общем, если вы, тем не менее, я же не знаю, что у вас там произошло, может быть, какая-то такая была совершена какая-то подлость в отношении вас, что вы никак не можете и простить этих женщин. Конечно, оптимальный вариант был бы, чтобы вы их простили, и, если можно, произошло бы примирение. Но тут уже теперь получается так, что уже в связи с этой ситуацией с вашим мужем ситуация как бы разрослась до таких размеров, что сейчас вряд ли, наверное, вообще это возможно. Но тем не менее подумайте, может быть, действительно есть такое, вот, может быть, они даже его просили, чтобы он как-то помог помириться с вами. Может быть, это. Попробуйте поговорить с ним об этом, прояснить вот эту ситуацию. Так что я думаю, что вот с этой точки зрения вы могли бы поговорить с ним о том, что происходит и почему это так. Вы можете поговорить с ним, попробовать говорить с ним о том, как вы интерпретируете его общение с этими женщинами. Ну, например, если вы воспринимаете это как какое-то предательство с его стороны, как то, что он как бы занял позицию на их стороне, а не на вашей, и таким образом получается, что он как бы присоединился к вашим врагам, ну, я бы это в кавычки поставила, но кто знает, как вы к этому относитесь. Может быть, вы действительно считаете их своими врагами. Попробуйте рассказать ему об этом. Понимаете? Наверное, я так думаю, что все-таки вы как-то сознанием умом будете понимать, что для него это не так. И для него это никакое не предательство, для него это работа, а может быть, действительно и желание как-то примирить вас, чтобы царила дружба, мир, взаимопонимание и так далее. Но вам каждый раз от этого больно. И получается, что вот такими своими поступками он не только не способствует примирению, но он еще и как бы этим, наоборот, подрывает уже ваше с ним отношения. Подумайте, поговорите, может быть, вы как-то сможете найти какой-то компромисс. Ну, например, он там у себя, вот на этой своей торговой точке, может общаться со своими клиентками, пожалуйста, но не надо обсуждать с вами их, не надо вам рассказывать то, о чем они разговаривают. И тогда они как бы исчезнут из поля вашего зрения, да, и тогда не будет вот этих раздражающих каких-то разговоров с вами, то, что вас выводит из себя. Это может быть таким условием компромисса, например, да? И только тут я бы вот хотела вам еще напомнить, что очень важно, с какой вашей собственной внутренней позиции вы будете говорить с мужем. Вот для меня, как я так понимаю, понимаете, всегда лучше всего, мне кажется, самая такая полезная для нас позиция, и она как раз помогает спокойному разговору, это позиция прояснения ситуации и донести свои чувства, свои потребности, какие-то свои мысли, там, предложения, да? То есть не позиция оценок, обвинений, а другая позиция – понять ситуацию, прояснить ситуацию, уточнить, почему другой человек делает то, что он делает, как бы не слыша то, что вы ему говорили до этого, да, не замечая, что вы как-то не так реагируете на его поведение, на его слова – вот выяснить, что происходит, что точно стоит за этим его поведением. Так вот, если вы выдержите вот это, да, вот такой вот подход, и если вы действительно постараетесь говорить с позиции такой вот, с позиции прояснения, и как бы объясняя мужу, как вы это воспринимаете, как вы это видите, без обвинений, без каких-то там оценок, и попросите его, вот что точно все-таки стоит за его действиями, да, почему он делает то, что он делает, И так и объяснить ему, что я просто хочу тебя понять. Потому что вот сейчас в моем сознании, в моем представлении, вот какая картина нарисована. И тогда, получается, я не знаю, как мне дальше продолжать жить. То есть если ты на стороне моих врагов, если ты против меня, значит, я не могу тебе доверять, да, там, и так далее, и так далее. Понимаете, вот если, допустим, вот что-то в этом духе действительно есть у вас, ну, объясните ему это. В конце концов, человек тоже должен как-то это понять и сделать для себя какие-то выводы. И вот тогда у вас есть шанс, что между вами и мужем будет складываться какой-то другой диалог, качественно другой. Хотя, конечно же, очень многое зависит от того, насколько ваш муж готов к таким разговорам. И для того, чтобы он был в большей степени готов, чтобы он более правильно понимал вас, почему вы говорите об этом, ну, можно тогда и объяснить ему вот это. Что это за разговор, для чего он, и чего вы хотите добиться таким разговором. Потому что очень часто люди говорят с целью такой – настоять на своем, добиться своего чуть ли не любой ценой. Иногда криком, скандалом, каким-то манипулированием. Так вот, очень важно, чтобы все это было исключено. И чтобы наша цель стояла, состояла в том, чтобы прежде всего донести вот свое понимание, свои переживания, свое, как бы, вот это, свои ожидания и желания, но не настаивать на том, что вот только вот это истина, и только так должно быть. Услышать другого человека с его оценками происходящего, с его пониманием, и потом пытаться достичь какого-то компромисса. Вот, Галин, подумайте об этом. У нас есть сообщение от Татьяны. Сейчас я смотрю, что Татьяна написала. Татьяна пишет: «Я с детства воспитана так, что нужно иметь собственную гордость и не унижаться никогда ни перед кем». Что-то очень знакомое опять. Мне кажется, мы вчера об этом достаточно говорили. Поэтому я, конечно, понимаю переживания Галины, но всегда сама держу свои чувства в себе. И ревность тоже я бы держала при себе. То есть вы все равно, Татьяна, продолжаете думать, что здесь дело в ревности. В конце концов, мужчина тоже должен думать и понимать, а также отвечать за свои поступки. Я предпочитаю учить и наказывать кнутом и пряником, без слов. И если хочешь, чтобы было все хорошо, пусть думает, что делает и как ведет себя. Можно наказывать, просто не разговаривая. Ну и вот тут Татьяна пишет, что можно не заниматься сексом. Это просто напоминает комедию Аристофана «Лисистрата», как там, по-моему, Троянки, или кто там, я не помню. Ну, в общем, они наказали своих мужчин тем, что они, значит, вот, так сказать, отказались заниматься с ними сексом. И в конце концов мужчины сдались. И вот что-то такое, напоминает эту комедию, вот то, что пишет Татьяна. Простите, что так прямо. Ну, Татьяна, ну это ваше мнение такое, собственно, вы написали. Я прочитала ваше сообщение, думаю, что Галина услышала то, что вы написали. Ну, значит, вот она может потом подумать, как она примет это к сведению, что-то такое она как бы воспользуется вот этим вашим ноу-хау, да, так сказать, вот таким вот подходом или нет. Это уже на ее усмотрение. А я сейчас попрошу Ирину поставить нам с вами музыкальную паузу. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I
see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Мы с вами услышали песню «Какой прекрасный, удивительный, чудесный мир». Это очень известная песня, и исполнил ее Луи Армстронг. Ну, это действительно песня известная и известная прежде всего в его исполнении, хотя очень многие другие исполнители, другие певцы тоже поют эту песню и будут петь и дальше, я так думаю, потому что действительно песня замечательная совершенно. Спасибо большое, Ирина, что ты поставила нам эту песню. Ну, а я хотела бы вам предложить... А, у нас есть сообщение, я вижу, так. Что-то написал Костя. Ну, очень короткое сообщение прислал Костя. Похоже, вы правы, и дело не в ревности. Ну, Костя, я тоже теперь так подумала, получив вот то письмо от Галины. Действительно, это так. А я вот чем хотела поделиться с вами, дорогие друзья. Мне попало... Ну, попалась в интернете, я просто прочитала очень какой-то интересный такой для меня факт. Как-то было такое, что мне попадались такие вещи, и я тогда тоже вас знакомила. Там что-то было о том, как дикие животные, например, вдруг ведут себя, ну, просто, знаете, как такие добрые, сердечные люди, защищая, ну, например, там, когда то ли львицы, то ли тигрицы защищали какого-то там, не знаю, там, как его... какую-то такую обезьянку, короче, детеныша какого-то такого совсем маленького, и вот они защищали его, не давая льву его там съесть, загрызть и так далее, отгоняя его. И бабуина, вот, маленького бабуинчика. И в конце концов, значит, вот позволили взрослым бабуинам забрать его к себе там высоко на дерево. То есть, ну, и какие там еще были случаи, когда вот просто дикие животные действительно как-то так удивительно вели себя. Просто удивительно себя вели и проявляя какую-то сердечность, я не знаю, если так можно сказать. Но вот этот случай, это о другом. Это, ну, отчасти о диких животных, но это о человеке. И вот, значит, здесь написано, называется вот эта, ну, статья, заметка так. «Без него они умрут. Кениец каждый день возит в воду изнывающим от жажды диким животным». Она небольшая, я ее прочитаю. Познакомьтесь с грандиозным человеком, фермером Патриком Килонзо или Киланзо Мвалоа из Кении. Этот потрясающий мужчина тратит несколько часов каждый день, чтобы привести воду в засушливые районы национального парка Кении. Парк называется Цаво Вест. Он наполняет пересохшие водопои, не позволяя проживающим здесь животным умереть от жажды. Едва только звери видят его водовоз, как немедленно мчатся ему навстречу. И вот здесь много-много-много фотографий, и просто вот, ну, самые разные тут животные, и буйволы какие-то там, и, не знаю, там кто там еще-то. Ну, на вот этих вот сейчас, которые я вижу, там буйволы, но там еще кто-то какие-то такие... А, и зебры здесь, и какие-то... Что-то похоже на каких-то лошадок проживальского, как мы называем, но такие небольшие. То ли какие-то мулы, то ли еще кто, не знаю. Слоны, зебры, буйволы, антилопы и многие другие здешние жители полностью зависят от этого человека. Ведь воды в этих местах нет совершенно. И он, значит, в такой футболке, а на футболке знак Супермена. И тут написано, футболка со знаком Супермена подходит этому человеку, как никому другому. Ведь для местных обитателей он настоящий герой и спаситель. Патрик – обычный фермер в одной из деревень неподалеку. Увидев, как мучаются животные за отсутствие осадков, он не мог оставаться безучастным. Так что теперь каждый день он заправляет свой водовоз, куда вмещается более 11 тысяч литров воды, и отправляется в путь. Вчера у водопоя меня ждали 500 буйволов. Когда я приехал, они сразу почуяли запах воды, и даже не дожидаясь, когда я уеду, они бросились пить воду, поскольку буквально умирали от жажды, рассказывает Патрик. И видеть, как животные оживают, напившись столь необходимой всем влаги, лучшее вознаграждение. По словам Мвалуа, если обитателям парка Сава Вест не прийти на помощь, они попросту умрут. Добрые дела кенийского фермера не остались незамеченными. На подмогу в его стремлении спасти животных пришли несколько женщин из Америки. Они организовали веб-сайты для сбора пожертвований. Сам же Патрик будет продолжать помогать этим несчастным животным столько, сколько сможет. Ну, вот такая вот заметка. Вот здесь слоны, я вижу на фотографиях, действительно, и там и зебры. И, в общем, достаточно много животных-то здесь. И я вот не знаю, наверное, приходится ему несколько раз отправляться вот так в путь, да, чтобы напоить их всех, потому что... Ну, не знаю, сколько такому количеству животных надо воды-то. А потом ведь, наверное, ну, водопой. Это, знаете, такие, как, такие углубления, как когда, ну, может быть, было такое озерцо какое-то небольшое, да? И он, собственно, воду-то сливает туда. Ну, может быть, если там только глинистая почва, как бы она вот больше как бы держит, да, воду. А если это песчаная почва, то тогда вода же просто она будет проходить, уходить в песок. И потери большие будут воды. Вот сколько можно сюда воды-то навозить, не знаю. Но в любом случае, вот какой замечательный человек, согласитесь, да? Потому что, посмотрите, он, увидя, как страдают эти животные, а он же фермер, у него наверняка много дел на его ферме. И, собственно, вот откуда он берет эту воду? Да, это же такие вот количества воды, представляете? И вот он их каждый день он их привозит и поит этих животных. Просто на самом деле вот удивительно. Это же столько времени, столько сил надо на это тратить. В том числе и бензин, да, это же, в общем, это же расходы еще какие. Но человек это делает. Я только как-то так подумала, если это национальный парк, ну, должны же быть и сотрудники этого парка, как-то, ну, государство же, по идее, как-то оно должно тоже, наверное, продумывать вот это все, как-то, ну, наверное, надо заботиться об этом, и, может быть, как-то устроить эти водопои, я не знаю, там как, забетонировать, может быть, как-то, чтобы вода не терялась, вот эта живительная влага, чтобы как-то она вот никуда не просачивалась, ну, хоть что-то сделать. Но здесь, видимо, человек просто увидел, что животные в беде, и поэтому без рассуждений, кто что должен делать, он, видимо, действует по принципу, да? Делай, что должно, и будь, что будет, как бы, да, так сказать, ты со своей стороны сделай то, что ты можешь сделать. И вот этот человек именно так и поступает, делает то, что он может сделать. Ну, у нас с вами здесь нет таких ситуаций, ну, я имею в виду, да, вот как бы мы с вами, ну, большей частью, может быть, живем в городах каких-то и так далее, и тем, но тем не менее, дорогие друзья, и мы тоже порой можем видеть, как кто-то в беде, может быть, это человек, может быть, это животное, и мне кажется, это такой очень добрый пример такого отзывчивого человека, ответственного человека, который, знаете, вот человек с большой буквы, да, который живет на этой земле, понимая, что и от него зависит, каким будет этот мир. Он, может быть, не думает так, такими мыслями, такими какими-то категориями, но вот то, как он живет и что он делает, оно, собственно, как бы подтверждает это, говорит само за себя. Такой вот добрый-добрый пример. И мне хотелось, чтобы вы тоже об этом примере узнали, об этом человеке узнали, о том, что он делает. И, может быть, оглянувшись вокруг, вы увидите, как вы тоже можете сделать, ну, может быть, что-то более маленькое, но тем не менее для человека, оказавшегося в нужде, не менее великое, чем делает вот этот вот человек из Кении. А еще я хочу поделиться с вами стихотворением, которое прислала Юля, наша постоянная слушательница. Вот Ирина мне подсказывает, что у нас осталось 3 минуты, но я думаю, как раз нам хватит этих 3 минут, чтобы прочитать это стихотворение. Это стихотворение было написано Эдуардом Осадовым. «Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность. И я ошибаюсь, и мыслям подобным, ища подтверждение, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам он, наверное, такой от смущения, что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался. А друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло. Иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло. И в подлость ужасно не хочется верить. Поэтому, встретив нечестных и злых, нередко стараешься волей-неволей в душе своей словно бы выправить их и попросту отредактировать, что ли. Но факты и время отнюдь не пустяк. И сколько порой не насилуешь душу, а гниль все равно невозможно никак не спрятать, не скрыть, как ослиные уши. Ведь злого, признаться, мне в жизни моей не так уж и мало встречать доводилось. И сколько хороших надежд поразбилось, и сколько вот так потерял я друзей. И все же я верить не брошу, что надо в начале любого пути с хорошей и только с хорошей, с доверчивой меркою к людям идти. Пусть будут ошибки, такое непросто. Но как же ты будешь безудержно рад, когда эта мерка придется по росту тому, с кем ты станешь богаче 100 крат. Пусть циники жалко бормочут, как дети, что, дескать, непрочная штука сердца. Не верю. Живут, существуют на свете и дружба навек, и любовь до конца. И сердце твердит мне: ищи же и действуй, но только одно не забудь наперед. Ты сам своей мерке большой соответствуй, и все остальное увидишь, придет. Ну, вот такое вот стихотворение замечательно прислала нам с вами Юля из Питера. И вот она написала, что вот недавно встретила стихотворение, по-моему, очень хорошее. Может быть, пригодится для передачи. И вот, собственно, я сегодня, увидев это письмо от Юли, прочитав это стихотворение, решила, что не будем откладывать в долгий ящик, и сегодня же прочитаю его в передаче, что, собственно, я с удовольствием и сделала. Большое-пребольшое спасибо вам, Юля, за вот такое доброе, замечательное участие в наших передачах. Ну, а сейчас, дорогие друзья, наше время подошло к концу. Ну, прощаюсь я с вами, надеюсь, ненадолго, до 6 часов вечера, до передачи о прощении. Благодарю нашу Ирину, благодарю всех вас, что вы со мной. И до встречи вечером.